Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Тамары Лиленковой «Петрушка». Впервые в эфире 5 июня 98 года.
И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Так описывает свои детские впечатления конца прошлого века Александр Бенуа. Кроме того, у Петрушки два горба – спереди и сзади, и растянутая от уха до уха зубастая улыбка. Таким его долгое время помнили кукольники и совсем не знали зрители. Последним, кто в советские времена играл уличное представление с Петрушкой, был Иван Афиногенович Зайцев, вспоминает Елизавета Филипповна Якшина.
Мне было лет 8, маленькая. Пришли во двор, пришел Зайцев. И я первый раз увидела там кукол. Я прям босиком по всей Переславке, куда он заходил, и я смотрела куклу его. Пока до Рижского вокзала. Он там сел на поезд и уехал. И я с куклами увлекалась. Делала сама, мастерила, сама выступала ребятам. И с удовольствием меня смотрели. Поэтому мои куклы все знают. В Туркмении была, на Украине, в Орше, на Дальнем Востоке. И когда я увидела Зайцева, я его узнала. С марионетками. Я приезжаю в Москву, а сестра, она говорит, знаете что, кукол продает Зайцев. Я поехала к нему. А Зайцев, он знал нашу семью. И я купила эти марионетки у него. Да, в то время каждая кукла стоила 120 рублей в то время.
Елизавета Филипповна играла Петрушку главным образом для детской аудитории, тогда как прежде на уличные представления собирались купцы, подрядчики, мелкие чиновные, дворники, кухарки, заезжий люд. Тем более странно, что в пролетарском государстве традиция эта прервалась. За разъяснениями я обратилась к хранителю музея Центрального театра кукол Наталье Костровой.
Вот те 20-е годы, когда, так сказать, там была агитация, так сказать, пропаганда, санитарное состояние в обществе. Кукольники в 20-е годы хотели приспособить Петрушку вот для этих целей. Санпросвет, кооперативная Петрушка, красная Петрушка, красноармейский Петрушка. Петрушка, ну как ведущий. Что сделали те кукольники? Они, значит, сделали ему обычный нос, колпак убрали, горба, естественно, нету. Вот был такой вот веселый какой-то человечек, и все. Естественно, это неправда. И поэтому Образцов и считал, что традиция – это мертва. И вот произошло такое чудо. В 70-м году приходит в театр мужик, незнакомый, приехал из Красноярска. Огромный, с бородой большой. Звали его Петр Яковлевич Любаев. Очень смешно. Значит, он был по внешности мужик, такой рябой, один глаз вставной, с бородой, а одет он был во фрак и котелок. А повадки, так сказать, такие вот благанного деда. Ну, я его провела в музей, он увидел шарманку и расплакался. А он сам, оказывается, был шарманщиком и петрушечником. Просил, чтобы я шарманку эту достала из витрины, что я и сделала. Он стал, значит, мне показывать, как он ходил с шарманкой, там ремни. Лихо это он все сделал, так сказать, скинул на спину шарманку. А шарманка очень тяжелая, кстати. Потом, значит, он стал с улыбкой во весь рот, стал, значит, ее крутить, шарманку.
Нужно вежливо, нужно сказать «Марусенька, моя цыпочка».
Как
приехал не просто так, пустой, а он привез с собой петрушку и, главное, пищик. Конечно, это невероятно сложно научиться говорить пищиком. Когда учишься, небо, оно же у нас нежное, и, так сказать, оно, естественно, отталкивает чужой какой-то предмет. Но вот мне говорили, что вначале просто его держали за какую-то такую ниточку, чтобы не проглотить. Ну, серебряная, она маленькая, эта пластиночка-то. Как мне говорил один петрушечник, она потом естественным путем выходит из человека, потом ее обмывают и опять начинают репетировать. Ну, действительно, это так. Петрушечники были потрясающими импровизаторами. Они все время чувствовали состояние, реакцию публики. И шел прямо вот ответ на эту вот самую реакцию публики, чем вызывал еще больший смех. Эти вот удары дубинкой куклы петрушечного представления, головы все деревянные. А дубинка, она не просто палка, а у нее на конце, вот там, чем ударяешь, два таких расщепа. Поэтому, когда бьешь по голове, получается треск. Звонкий такой треск. Звук смешной.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о петрушке.
В музее, помимо зайцевской шарманки и кукол, хранятся тексты прежних представлений. Встречаются ли в них непристойности? Спросила я у хранителя.
Непристойности, да. Разные фривольности, такие скабрезности. Но они, как вам сказать, они милые. Это не только в Тю-Петрушке. Такой же во Франции, в Германии, в Англии, в Венгрии, Иране, Узбекистане. Вот в Турции, например, был такой, правда, он не объемный, не петрушка, это в тенях. Такой карагез, ну, он родственник петрушки. Вот вообще, там фалос играл главную роль. Вокруг этого все вертелось, крутилось. Ему это все позволялось.
Отличительная особенность русского петрушки в его болтливости. Поэтому следующий мой вопрос к артистке Татьяне Белоконевой о пищике, устройстве, благодаря которому кукольник, не прерываясь, говорит своим человеческим голосом и тут же отвечает визгливым петрушкиным.
Он был серебряный, из старинных монет даже делали в конце века. Вот их раздалбливали, вырезали два прямоугольничка и между ними натягивали ткань, тесьму. И тогда тесьма при выдохе должна была тремолировать, шевелиться, по типу связок сделан, пищик или говорок. Он не говорил тонко, он говорил боском. У Пульчинеллы у нас даже были удивленные глаза. У него пищик, как спичный коробок, огромный, кладется прямо за зубами в углубление неба. Поэтому он говорит. И он из своего Пульчинеллы делает практически плясовую комедь. Он пляшет руками, ногами, зубами, стучит носом, он весь деревянный, дубинкой. И прямо бесконечно он выстукивает какие-нибудь необыкновенные там ритмы. Марионетка, она как бы под тело человеческое, потому что ноги имеет, руки, движения должны быть соответственно человеческому облику. А перчаточный, он в гротеске совершенно. У него и более задиристый нрав перчаточного петрушки. Потому как водился перчаточный петрушечка всегда на поясной ширме. Это как бы разрез земли, и изнутри выходит вот этот огонь какой-то развивающийся. Вот здесь вот ремень. К ремню закреплялись три спицы, впереди и на спине две, они симметрично были, и держали они наверху обруч. А обруч закрыт был до пояса специальной ширмой. В ней были вделаны два глазка. В эти глазки смотрел кукольник на реакцию публики, и он мог эти все сцены трансформировать, изобретать, придумать, расширять, сокращать, убирать. Каждую новую куклу он брал на левую руку. Также на распятии, отрабатывал, забрасывал за спину, доставал следующую, надевал и забрасывал. Ну, петрушечную всяк по-своему коверкает. Это зависело от того, каков зритель. Если это солдаты, они разыгрывали все тонкости свадьбы. Петрушка женился, И вся свадебная ночь у него вся протекала. В зрительный зал летели чепчики и все детали. Это был хохот, гом. Лучшие актеры мира перехватывали энергетику вот этого непознанного сердца, непонятого никем, вот этого страдающего, одинокого сердца. Лучший – Чарли Чаплин. Он работал как Петрушка. Луи де Фюнес, Жан Бельмондо – это истинный Поли Шинель. Казалось бы, у него только улыбка. Но он и страдает, он и плачет, и разочаровывается. Его не понимают. Он хочет отдать все, у него ничего не получается.
Получается действительно все наоборот. Петрушка не только поколачивает, но и убивает большую часть персонажей. Точно так же поступают его иноземные собратья. О причинах подобного единообразия я попросила рассказать фольклориста Виктора Новацкого.
Смотрите, как характерно, во-первых, его одеяние, его внешний вид, его горб, его нос. Красная обязательно одежда и пищик. И пьеса, построенная очень простым способом. Нанизывание точно как на шампур кусочков. Одна сцена, вторая, третья. И каждая сцена имеет свой законченный сюжет. В конце этой сцены обязательно кого-нибудь убивают. Вы можете выкинуть один кусочек, ничего не изменится. Вы можете переставить местами, ничего не изменится. И это считается один из древнейших видов сказки. Эти убиения – это все какие-то определенные жертвоприношения, а совсем не просто так. Есть еще в ней потрясающий один секрет. В ней есть разговаривающий шарманщик, который комментирует события, разговаривает с Петрушкой. Такого тоже нигде как бы нету, если не брать, опять, древние ритуалы. Например, в японских ритуалах открывается дверь храма, там что-то внутри происходит, туда никого не пускают, а здесь стоит монах, который все комментирует, что происходит внутри. Такая же история есть в индонезийском театре. И это все люди, которые допущены до некого обряда, а вы туда внутрь войти не можете.
Попал ты, попал. Ты что наделал? Ты человека убил.
Ты купил.
Да ты и купил. Он же мертвец.
Подлец.
Ты не подлец. Он же покойник.
Полковник.
Наконец сам Петрушка, который вот таким голосом разговаривает, так одет и так далее. А вообще, кто он такой? И вот голос его, например, берем. Я долго-долго копался во всяких книжках, пока не нашел описание примерно такого же инструмента у шаманов сибирских. А шаман как обряд производит? Вот он говорит своим голосом, а Петрушка же тоже. Он говорит за всех персонажей нормальным голосом, потом продвигает этот пищик чуть глубже и начинает говорить за Петрушку. То есть он меняет голос нормального на вот этот особый. И вот так же шаман говорит от себя своим голосом, потом вот такой вот инструмент, который похож на пищик, двигает туда и говорит за кого? За духов. Его красный цвет может говорить о том, что это стихия огня. Вообще это не человек. Это вообще какое-то пришедшее сверху некое сверхъестественное существо.
Во всяком случае, времени он не подвластен. Странная внешность и манера поведения по-прежнему необыкновенно притягательны. Андрей Шавель, в прошлом артист балета, а теперь петрушечник, и Валентина Смирнова, художник-кукольник, она же шарманщик, сыграли более 900 представлений.
Мы решили найти кукол и сделать точные вот того времени кукол, допустим, 19-18 век. Нашли вот 19 век куклы. Мне сейчас уже не хочется делать своего Петрушку. Не потому что лень, а потому что лучше этих кукол. Я просто представить себе ничего не могу. Я еду в музей, делаю, потом прихожу в метро, сажусь в электричку, и входит какой-то персонаж, вот слепленный в 19 веке. точное лицо. И я каждый день ездила, каждый день я встречала кого-то. Сегодня, вот сейчас.
А дети, как правило, любят красивых персонажей. Девочки, кукол красивых, Петрушка некрасив.
Что?
С другой стороны, он не вызывает активной жалости.
Он вызывает симпатию и любовь. На улице дети смотрят это представление, поскольку уличное, от стариков до грудных детей возраста. То есть грудной сидит в коляске, и если мама там собралась куда-то торопиться, его оттаскивает, он тут же ревет, орет, его возвращают, он сидит, смотрит в глаза, вот как будто все понимает, а там же вообще не для него.
Вот, значит, когда Петрушка падает с лошади, кричит: «Ай-яй-яй, музыкант, помираю!» И на угол ширмы подбежал спаниель и стал скулить. И когда вылетел доктор, сказал: «Кто здесь больной? Что за шум такой?» Пес отскочил и облаял доктора.
Я воспринимаю так, что сам Петрушка – это выражение того, о чем думает вот в общем весь народ в данном месте. Отношение Петрушки с военным. Отношение Петрушки с доктором у всех. Петрушка и женщина. Вот на этом все построено. И поэтому, когда играет француз Полишинели, у него французские проблемы и французское отношение к этому. И так в каждой комедии. Они все одинаковые, все разные.
Чего тебе? Вот сейчас будут выборы президентские. Как думаешь, кто будет у нас президентом? Возьмешь сдуру, да выдвинешь свою кандидатуру. Да кто ж тебя выберет-то, Петрушка?
Ну что, мне хуже других?
Ну ты вообще не хуже других, нет.
Ты вот был выигрывай, нос красный.
Нос-то красный,
да. Взгляд прекрасный.
Взгляд прекрасный.
Говорю много, думаю мало.
Говоришь ты много, думаешь мало, это точно.
Несу, что попало.
И несешь ты, что попало.
Много обещаю. Отвечаю.
Ну, тогда тебя выберут, Петр Иванович, если не заберут.
Меня заберут.
Передачу о Петрушке подготовила московская радиожурналистка Тамара Леленкова.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Программа «Музыкальный детский дом». Впервые в эфире 5 июня 1998 года.
У микрофона Игорь Померанцев. Эту музыку я записал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» я познакомлю вас с обитателями этого детского дома, детьми и педагогами.
Мечта? Вообще у меня как... Даже я ни о чем не мечтаю почти. Вот я мечтаю вернуться обратно домой. Второй год живу. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно. Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то год, так два проживу, и я уеду домой. Я бы хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы. Давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаешь там, хочется тоже домой. Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную, вот иногда приходится плакать.
Сейчас социальная структура в обществе усложняется, и дети идут от, там, от наркоманов, от проституток. Как-то не страшно звучит, но это так.
У Олега Грачева у него нет мамы и отца. Ну, у него брат есть. Он к брату ездит.
Этот детский дом из лучших в городе. Живут и учатся в нем так называемые социальные сироты. Дети, чьи родители по тем или иным причинам лишены родительских прав. Мои собеседники – завуч Елена Анатольевна, педагог-психолог Вера Григорьевна, учащиеся Женя, Юля и Ренат. Ренат, какую музыку ты любишь больше всего?
Не знаю. Классическую, наверное. Брамс, Шуберт, Бакерини.
Ты сейчас играл Бакерини?
Да.
А ты любишь вот современные поп-группы?
Ну, так, иногда слушаю. Мне больше всего нравится Агата Кристи.
Ты живешь в общежитии?
В детском доме, дом ХВ.
Сколько там мальчиков у вас?
В комнате 4 мальчика.
А сколько им лет?
Им по 12, тоже как и мне.
А кто убирает комнату?
По очереди.
Сколько у вас уроков?
В школе 6, по 6, по 5, по 4 урока.
Это и музыка, и другие предметы?
Ну, там математика, русский, литература, иностранный язык, музыка, рисование.
А у тебя есть любимые предметы и нелюбимые?
Есть любимые. Ну, математика, ИЗО, физра, музыка. А нелюбимый русский.
Почему ты не любишь русский?
Не знаю.
Ошибок много делаешь?
Угу.
Грамматических, синтаксических?
Да.
А сколько ошибок у тебя в диктанте?
По 10 ошибок, наверное.
Это всегда двойка?
Ну нет, тройки, наверное, четверки.
Ренат, а как ты проводишь субботу и воскресенье, вот когда нет занятий?
Гуляю, играю, телевизор смотрю. В Дэнди играю. Это игра такая, как приставка. Ну, такая игра, туда картриджи составляется и играется.
Азартная игра?
Нет, детская игра.
Ты остаешься здесь на каникулы в школе?
Ну, на дачу мы уезжаем.
А кто у тебя на даче?
Не, мы всем детским домом на дачу уезжаем.
У тебя нет никаких близких, родных?
Есть. Мама, тетя, сестра.
Почему ты в детском доме живешь?
Не знаю. Не знаю.
Ты часто видишься с мамой?
Иногда.
А ты любишь встречаться с мамой?
Люблю.
Где вы встречаетесь?
Дома.
Мама живет в Нижнем Новгороде?
В Нижнем Новгороде.
Ты бываешь у нее по субботам и воскресеньям или реже?
Ну, нет, иногда. Иногда по субботам, по воскресеньям.
У тебя есть братья, сестры?
Сестра. Ей 18 лет, она учится в педагогическом колледже.
Есть такие дети, у которых нет родителей вовсе?
У Олега Грачева у нее нет мамы и отца. Ну, у нее брат есть. Он к брату ездит. И к бабушке.
Случается так, что кого-то из учеников вашего детдома удочеряют или усыновляют?
Бывает. У нас, ну, двоих усыновили. Ну, это я еще когда был маленький.
Кто-то из них потом вернулся?
Нет, так заезжали в гости.
Это радость для ребенка, для ученика вашей школы быть усыновленным или удочеренным?
Я не знаю. Ну, не спрашивал, конечно.
А тебе бывает одиноко?
Не знаю, иногда, когда он при двойке в школе получает.
У тебя здесь много друзей?
У меня много.
Скажи мне, а вот какая самая большая радость у тебя в школе?
Когда я контроль на пятерке пишу, экзамен сдаю на пятерке.
Ну, какой-то примерный ученик.
Ну, когда, например, там гуляю куда-нибудь, ходим, футбол играть там с друзьями. Ну, весело.
Когда ты вырастешь, у тебя будет семья?
Будет.
Большая?
Большая.
А сколько ты детей хочешь?
Двоих.
А как ты будешь их воспитывать?
Как хорошо, как отец. Буду везде гулять, водить, воспитать их.
Будешь играть с ними в футбол?
Да.
А поддаваться будешь?
Конечно, буду.
Ты бы хотел дружить с девочкой?
С девочкой хотел бы. Но я дружу с девочкой уже.
Как ее зовут?
Лена Курочкина.
Она в каком классе?
В седьмом.
Как вы дружите?
Как друзья. Бегаем друг от друга, там в прятки играем, ну, в карты.
Дурака?
Да.
Ты любишь путешествовать?
Люблю.
А в какой город или в какую страну ты бы хотел поехать?
Я? Не знаю. В Америку, наверное. Там красиво. Или в Москву. У меня тоже сестра в Германии ездила. Он мне рассказал, как там красиво. Ну, у нас детский дом с хором ездили в Германию, в Ярославль. Ну, мне рассказали, как там красиво.
А какой у тебя был самый счастливый день в жизни?
Наверное, когда день рождения.
Когда у тебя день рождения?
23 августа.
А, ну так это лето. Ты проводишь обычно с мамой?
Не, мы на лето уезжаем, на дачу. Ну, иногда в лагеря, там в Александровку уезжали.
А как вы справляете вот твой день рождения на даче?
Веселимся там, день именинника, там, паемся, ну, веселимся.
Тебе дарят подарки?
Да, сувениры всякие.
Какой для тебя самый дорогой подарок?
Самый дорогой? Велосипед, наверное. Ну, школьник хотя бы.
Дорого стоит?
Нет. Ну, не знаю. Мне сестра купит, наверное.
Ты бы хотел жить постоянно с мамой?
Хотел бы.
Почему не получается?
Не знаю.
А ты не спрашивал маму?
Нет. Ну, я не знаю, что так не удавалось спрашивать. Не знаю. Ну, правда, в голову так не приходил.
А сестра тебе говорила что-нибудь об этом?
Нет.
Сестра выросла в детском доме или при маме?
В детском доме.
Вот ты говоришь, что ты хочешь, чтобы у тебя было двое детей. Они будут жить с тобой?
Конечно.
А тебе нравится в детском доме?
Очень нравится. Ну, тут хорошо.
Вы часто выступаете?
Не так. Ну, да, почти часто.
Тебе аплодируют?
Да. Ну, я не один выступаю, а с ансамблем.
Когда я хотела сюда прийти... Конечно, я даже не знала, что придется столкнуться вот с такими трудностями психологического склада, потому что не имела никогда опыта общения с подобными детьми.
Здесь, мне кажется, у каждого ребенка своя маленькая или большая драма, своя травма. Учитель привыкает к тому, что вот рядом с ним дети, которые остро переживают собственную жизнь.
Наверное, все-таки привыкают где-то. Вот стирается острота, так сказать, ощущений. Воспринимаешь это даже где-то как данность. И вот когда более что-то гармоничное и хорошее уже воспринимаешь как исключение, какая-то трансформация и внутри человека, который здесь работает, происходит. Не в лучшую сторону, к сожалению.
Бывают в школе очень одаренные музыкально дети?
В данном детском доме таких было много в свое время. Это было послевоенное поколение, когда дети шли от, так сказать, нормальных родителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. То есть там генофонд был совершенно нормальный. Сейчас ситуация изменилась. Социальная структура в обществе усложняется. И дети идут от наркоманов, от проституток. Как-то не страшно звучит, но это так. И у них, конечно, с одаренностью дело обстоит сложнее. Есть проблемы на физическом уровне, то есть здоровье, патологии вот, нервной системы, функции памяти бывают нарушены. Элементарно просто трудно с ними заниматься. Хотя вот статус дома, он, так сказать, нас заставляет ориентировать их на что-то высокое.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы с вами находимся в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде.
Меня зовут Ржова Юля, мне 11 лет. Я учусь в 5 классе. Я буду играть на виолончели «Сад цвету», композитор Раков.
Юля, а какую музыку ты любишь?
Мне всякая музыка нравится. Ну, классическую я не очень люблю.
А что, приходится играть?
Приходится играть музыку разных композиторов.
У тебя есть какие-нибудь близкие, родные?
Есть у меня здесь брат маленький в 1 классе, и мама есть.
Ты часто видишь маму?
Я ее не вижу, я с ней, ну, переписываюсь, письма ей пишу там, и она мне звонит.
А где мама живет?
На автозаводе.
В Нижнем Новгороде?
Да.
Почему вы редко видитесь?
Ну, не знаю, она вот не знает, ну, она знает наш адрес, но не знает, как сюда вот доехать. Там.
А почему вы вместе не живете?
Она у меня родительских прав лишена. Ну, вообще, она мне ничего об этом не говорила. Ну, я лично не задумывалась об этом.
А мне кажется, что если бы со мной такое было, я бы каждый день об этом думал. Скажи мне, Юлечка, а мама имеет право с тобой встречаться?
Она со мной пока что не встречается.
У тебя есть какая-нибудь мечта или, может быть, мечты?
Наверное, нет. Но я вообще не очень так. Нет, вроде.
Тебе не одиноко здесь?
Нет, тут много друзей, веселиться, тут с ними можно поиграть. Мне не скучно здесь.
Ну, а если бы у тебя был выбор, детдом или жить с мамой, где бы ты предпочла жить?
Конечно, лучше с мамой. Все-таки близко как-то.
А случается так, чтобы кого-нибудь из вашего детдома усыновили или удочерили?
Ну, вот со мной девочка живет, ее тоже зовут Юля, вот ее хотела тетенька одна удочерить. Ну, вот она не захотела, Юля не захотела. Вот, она не захотела, потому что у нее есть отец и мать вот где-то у нее. Ну, есть, но она не знает, где она. Они с ней не связываются, там не встречаются. Братья у нее есть, сестра, младшая и старшая.
А вот дети вот из вашего детдома, если их усыновляют или удочеряют, они радуются?
Ну, вот у кого нет родителей, кто совсем один, то они, конечно, рады иметь близкого человека. А у кого есть там родители, они просто не хотят отдаляться, так привыкли.
А как тебе кажется, это не страшно уходить в дом, в семью чужого человека?
Ну, я лично так не представляла эту самую. Я думаю, не очень.
Все-таки незнакомый, чужой, взрослый человек.
Ну да, как-то, да, страшновато.
Скажи мне, а вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Я думаю, будет.
Сколько ты хочешь детей?
Ну, мне достаточно, наверное, 2.
А как ты их будешь воспитывать?
Так, хорошо.
Какие у тебя любимые игры?
Я люблю подвижные игры. Там гонялки разные, майлки, все такое, прятки там.
Ты хотела бы дружить с кем-нибудь мальчиком?
Ну, здесь я дружу с мальчиками.
С разными мальчиками, а с одним мальчиком?
Ну, да.
что пока не получается?
Нет. Ну, я не знаю. Может, никому-то не хочется.
Что мама тебе пишет в письмах?
Что скучает, хочет обратно с нами жить. Ну, все такое вот. Там, пишите о себе, там, все такое.
И что ты пишешь?
Пишу то, что мы, чем мы тут занимаемся.
Ты хорошо учишься?
Да.
Какой у тебя любимый предмет?
На трудах мы шьем там на себя одежду. Вот сейчас мы шьем фартук. Но русский язык я тоже люблю из письменных предметов. Ну, у меня мало ошибок. Я потому что... Вот я маленькой была, меня мама учила писать, она меня подготавливала к школе. Вот, я так хорошо теперь учусь.
Когда ты пишешь маме письма, ты пишешь, что ты ее любишь?
Да.
Всегда?
Ну... Не так уж часто.
Ты любишь путешествовать?
Мне путешествовать нравится.
Куда бы ты хотела поехать?
Я бы хотела поехать туда, где много зверей. Я люблю очень зверей. Мне все звери нравятся. Люблю вот таких вот прыгушек каких-нибудь, обезьянок там, собаки, кошки мне тоже нравятся.
Получается, ты бы поехала в тот город, где есть зоопарк?
Да.
А когда у тебя день рождения?
18 декабря.
Скажи мне, а как ты отмечаешь свой день рождения?
Вот у нас много в декабре, у кого день рождения есть. У нас делают отдельный праздник, день именинника. Вот и там поздравляют, там награждают чем-нибудь именинников.
Какие подарки ты любишь больше всего?
Ну, вообще я люблю игрушки мягкие.
У вас в школе, наверное, 100 детей. Получается, что у вас чуть ли не каждый третий день именинника?
Ну да, почти что каждый месяц.
Тебя никто не обижает здесь?
Нет, я здесь совсем не дружу. Когда ссоримся, там все равно мы не деремся.
Ты любишь выступать?
Ну, вообще я люблю, но как-то я волнуюсь, когда выхожу на сцену.
У тебя есть какая-нибудь мечта?
Мечта? Ну, вообще у меня как... Даже я ни о чем не мечтаю почти. Но я хочу вообще... Вот я мечтаю вернуться обратно домой.
Сколько было тебе лет, когда тебя забрали в детдом?
9 лет.
Значит, ты уже 2 года здесь.
2-й год живу.
А вначале было трудно?
Ну, не так уж. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно.
И сколько тебе еще предстоит продержаться?
Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то 1-2 года проживу, и я уеду домой. Я бы хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы.
Вот ты говоришь, что тебе здесь хорошо, а все равно домой хочется. Почему?
Потому что я давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаешь там ее. Но все равно как-то хочется тоже домой.
Ты иногда плачешь?
Да, бывает.
В какие дни?
Ну, если там... Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную. Вот иногда приходится плакать. Ну, это вообще бывает и в выходные, как пришлет.
Получается, что мамино письмо и радость, и беда. А ты маме пишешь, что ты плачешь?
Как-то стараюсь ее не огорчать.
Существует проблема, которая связана с домом. Мы ее никуда не денем. Дети иногда получают какое-то общение такое с домом. Или кто-то позвонил, или там иногда приходят ему родители. Или, предположим, наоборот, пришли родители, и там бабушка к его мальчику, с кем он дружит, а к нему не ходит никто. И возникает замкнутость, или наоборот, это бывает плач, или это бывает истерики.
Дети сами обращаются к вам за помощью, или вы должны почувствовать, что кому-то нужна помощь психолога?
Бывает, я просто чувствую и вижу. Плюс у нас очень хороший контакт с воспитателями. Или воспитатель чувствует, что что-то происходит с ребенком, или он замыкается, или хуже становится с учебой, или какие-то бывают конфликтные ситуации с детьми, вдруг ухудшения какие-то. И мы начинаем искать причину, что же случилось, что произошло. Иногда это бывает обращение детей. Но чем меньше ребенок, тем меньше он чувствует, что происходит, меньше он понимает, что с ним происходит. Поэтому иногда просто приходится выяснять причину, там, или, ну, своими методами мы начинаем работать с ребенком.
говорит Радио Свобода. В этом выпуске «Поверх барьеров» участвуют преподаватели и дети музыкального детдома в Нижнем Новгороде.
Евгений Маслов, 11 лет. Хороводные. Русская народная песня.
Женя, какую музыку ты любишь?
Я? Советскую. Русскую.
Кто твои любимые композиторы?
Мой любимый композитор? Бах. Я люблю советскую поп-музыку. Иванушки Интернешнл, что еще можно? На, нормально.
А что ты делаешь по субботам и воскресеньям?
Езжу домой, в Дзержинск.
Это под Нижним Новгородом. У тебя там есть близкие?
Мама, папа.
А почему ты живешь не с мамой, не с папой?
Тут учиться и общежитие. Потому что тут можно получить хорошее образование.
А в Дзержинске нет музыкальной школы?
Там есть, тут после этого можно поступить в училище или в институт.
Все-таки, по-моему, трудно жить без мамы и папы.
Нет, не трудно.
Ты любишь маму и папу?
Да.
Вы часто видитесь?
Каждые выходные.
А они к тебе приезжают или ты к ним?
Я к ним. За мной сестра приезжает, старшая.
А сестра живет с мамой и папой?
Да.
А сколько ей лет?
Ей 17, скоро будет 18.
Она тоже учится в детском доме?
Она нет.
А кто решил, что тебе лучше будет в детском доме?
Тут мне предложили, и они сначала не хотели, потом согласились.
Почему тебе предложили?
Не знаю я. Я раньше училась в музыкальной школе, потом бросила. Потом позвонили в это что-то там. Сначала мне предложили военкомате вроде. И потом решили сюда отправить.
Тебе бывает здесь одиноко?
Нет.
В какие игры ты здесь играешь?
В приставку, в компьютерные, во всякие. В Mortal Kombat, еще какие. Да, во все.
Какие у тебя маленькие радости бывают в твоей жизни, школьные или большие радости? Когда у тебя хорошее настроение?
Хорошее настроение? Всегда. Бывает. Иногда плохое.
А времена года у тебя есть любимые?
Зима. Потому что у меня день рождения, и много всяких праздников.
И как вы отмечаете день рождения?
Я еду домой на все каникулы. И там отмечаю.
Мама и папа дарят подарки?
Да.
Какие?
Костюм этот подарили. Приставку. Штаны от другого костюма.
А когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Будет.
И сколько детей ты хочешь?
Двое.
Мальчика и девочку?
Да.
Ты будешь играть с ними в разные игры?
Нет. Может, и буду. Девушку какую-нибудь его секцию запишу. Спортивную.
Женя, а ты хотел бы дружить с какой-нибудь девочкой?
Я нет.
Почему?
Не знаю я.
Я тут с Ренатом говорил, Сергеевым. Он говорит, что не просто хотел бы, он просто уже дружит с какой-то девочкой.
Я дружу. Да с многими.
Ты любишь путешествовать?
Путешествовать, да.
Куда ты мечтаешь поехать? В какой город или в какую страну?
В Египет. Древнейшая страна мира.
А что ты знаешь об Америке?
Большая страна. Я об ней тоже много знаю, но не знаю, как сказать.
Хоть название городов?
Сан-Франциско. Лондон, Англия, Нью-Йорк, там много городов.
И как ты думаешь, как там люди живут?
Хорошо.
Слушай, так много фильмов показывают про преступников в Америке.
Так это только фильмы.
Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Этим, программистом, чтобы быть поближе с компьютером. Закончу музыкальную школу, пойду в музыкальное училище, потом в институт пойду на программиста.
Детям, которые живут и учатся в этом детском доме, прежде всего не хватает любви. А что может психолог предложить взамен любви?
Кардинально, конечно, я решить эту проблему не могу. Эта проблема слишком серьезная. И по большому счету, конечно, скопление детей в одном учреждении – это не очень гуманно. Детей с одинаковыми проблемами, как бы они усугубляются вместе. Детский дом, его структура сама по себе, она не дает, конечно, возможности реализовать все эти важные жизненные потребности ребенка. Как бы мы ни старались, мы эту проблему все равно решить не сможем.
Может как-то педагог-психолог повлиять на чувственное или даже эротическое воспитание детей в детдоме?
Довольно сложно, конечно. Все-таки этот момент
семейного воспитания.
Вера Георгиевна, так уж получилось, что вы работаете, постоянно работаете в зоне такой повышенной эмоциональной и психологической радиации. Это как-то сказывается на вашей жизни?
Конечно, безусловно. Эмоциональная включенность работников детского дома очень велика, очень велика. Бывают даже серьезные моменты, потому что воспитатели не могут от этого отказаться, выходя, предположим, за стены детского дома. Потому что учитель, он имеет возможность, тоже трудная, но он имеет возможность. Ушли дети, они ушли в семью, он ушел домой. У нас нет такого. Ты уходишь из детского дома, и на тебя смотрят глаза, предположим. Да? Ты понимаешь, что тут продолжается жизнь.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».